Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Иванович Куприн. Последнее слово. Да, господа судьи, я убил его. Но напрасно медицинская экспертиза оставила мне лазейку. Я ею не воспользуюсь. Я убил его в здравом уме и твердой памяти. Убил сознательно, убежденно, холодно, без малейшего раскаяния, страха или колебания. Будь вашей власти воскресить покойного, я бы снова повторил мое преступление. Он преследовал меня всегда и повсюду. Он принимал тысячи человеческих личин и даже не брезговал бесстыдник переодеваться женщиной. Он притворялся моим родственником, добрым другом, сослуживцем и хорошим знакомым. Он гримировался во все возрасты, кроме детского. Это ему не удавалось, выходило только смешно. Он переполнил собою мою жизнь и отравил ее. Всего ужаснее было то, что я заранее предвидел все его слова, жесты и поступки. Встречаясь со мною, он всегда растопыривал руки и восклицал нараспев: «А, кого я вижу? Сколько лет? Ну, как здоровье?» И тотчас же отвечал сам себе, хотя я его ни о чем не спрашивал: «Благодарю вас, ничего себе, понемножку, а читали в сегодняшнем номере?» Если он при этом замечал у меня флюс или ячмень, то уж ни за что не пропустит случая заржать. «Что это вас, батенька, так перекосило?» «Нехорошо». Он наперед знал, негодяй, что мне больно вовсе не от флюса, а от того, что до него еще 50 идиотов предлагали мне тот же самый бессмысленный вопрос. Он жаждал моих душевных терзаний, палач. Он приходил ко мне именно в те часы, когда я бывал занят по горло спешной работой. Он садился и говорил: «А, я тебе, кажется, помешал?» И сидел у меня битых 2 часа со скучной, нудной болтовней о себе и своих детях. Он видел, как я судорожно хватаю себя за волосы и до крови кусаю губы, и наслаждался видом моих унизительных мучений. Отравив мое рабочее настроение на целый месяц вперед, он вставал, зевая, и произносил: «Всегда с тобой заболтаешься, а меня дела ждут». На железной дороге он всегда заводил со мной разговор с одного и того же вопроса: «А позвольте узнать, далеко ли изволите ехать?» И затем: «По делам или так? А где изволите служить? Женаты? Законным или так?» О, я хорошо изучил все его повадки. Закрыв глаза, я вижу его как живого. Вот он хлопает меня по плечу, по спине и по колену. Делает широкие жесты перед самым моим носом, отчего я вздрагиваю, морщусь. Держит меня за пуговицы сюртука, дышит мне в лицо, брызгается. Вот он часто дрожит ногой под столом, отчего дребезжит ламповый колпак. Вот он барабанит пальцами по спинке моего стула во время длинной паузы в разговоре и тянет значительно: «Да». И опять барабанит, и опять тянет: «Да». Вот он стучит костяшками пальцев по столу, отхаживая отыгранные пики и прикрякивая: «А это что? А это? А это?» Вот в жарком русском споре приводит он свой излюбленный аргумент: «Батенька, ерунду вы порите». «Почему же ерунду?» — спрашиваю я робко. «Потому что чепуху». Что я сделал дурного этому человеку, я не знаю. Но он поклялся испортить мое существование и испортил. Благодаря ему я чувствую теперь глубокое отвращение к морю, луне, воздуху, поэзии, живописи и музыке. «Толстой?» — орал он и устно, и письменно, и печатно. «В состоянии перевел на жену, а сам? А с Тургеневым-то он как? Сапоги шил! Великий писатель земли русской! Ура!» «Пушкин? О, вот кто создал язык! Помните, у него тиха украинская ночь, прозрачно небо. А жена-то его, знаете? Того. А в третьем отделении вы знаете, что с ним сделали? А помните, здесь дам нет? Помните, как у него эти стишки? Едем мы на лодочке, под лодочкой вода. Достоевский? Читали, как он однажды пришел ночью к Тургеневу каяться? Гоголь? Знаете, какая у него была болезнь? Я иду на выставку картины и останавливаюсь перед тихим вечерним пейзажем. Но он следил, подлец, за мною по пятам. Он уже торчит сзади меня и говорит с опломбом: «Очень мило нарисовано. Даль, воздух. Луна совсем как живая. Помнишь, Нина, у Тепяевых приложение к Ниве? Есть что-то общее». Я сижу в опере, слушаю Кармен. Но он уже тут как тут. Он поместился сзади меня, положил ноги на нижний ободок моего кресла, подпевает очаровательному дуэту последнего действия, и я с ненавистью чувствую каждое движение его тела. И я также слышу, как в антракте он говорит умышленно громко, специально для меня. Удивительные пластинки у Задададовых. Настоящий Шаляпин. Просто и не отличить. Да. Это он, никто, как он, изобрел шарманку, граммофон, биоскоп, фотофон, биограф, фонограф, ауксетофон, патефон, музыкальный ящик, монопан, механического топера, автомобиль, бумажные воротники, олеографию и газету. От него нет спасения. Иногда я убегал ночью на глухой морской берег к обрыву и ложился там в уединении. Но он, как тень, следовал за мною, подкрадывался ко мне и вдруг произносил уверенно и самодовольно: «Какая чудная ночь! Катенька, не правда ли? А облака? Совсем как на картине. А ведь попробуй художник так нарисовать, ни за что не поверит». Он убил лучшие минуты моей жизни. Минуты любви, милые, сладкие, незабвенные ночи юности. Сколько раз, когда я брел под руку с молчаливым, прелестным, поэтичным созданием вдоль аллеи, усыпанной лунными пятнами, он, приняв неожиданно женский образ, склонял мне голову на плечо и произносил голосом театральной инженю: «Скажите, вы любите природу? Что до меня, я безумно обожаю природу». Или: «Скажите, вы любите мечтать при луне?» Он был многообразен и многоличен. Мой истязатель, но всегда оставался одним и тем же. Он принимал вид профессора, доктора, инженера, женщины-врача, адвоката, курсистки, писателя, жены акцизного надзирателя, помещика, чиновника, пассажира, посетителя, гостя, незнакомца, зрителя, читателя, соседа по даче. В ранней молодости я имел глупость думать, что все это были отдельные люди, но он был один. Горький опыт открыл мне, наконец, его имя. Это русский интеллигент. Если он не терзал меня лично, то повсюду он оставлял свои следы, свои визитные карточки. На вершине Бештау и Машука я находил оставленные им апельсинные корки, коробки из-под сардинок и конфетной бумажки. На камнях Алупки наверху Ивановской колокольни, на гранитах и Иматры, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте я видел сделанные им надписи: «Пуся и Кузики, 1903 года, 27 февраля, Иванов». А.М. Плохохвостов из Сарапула, Иванов. Печорина, Иванов. М.Д. П.А.Р. Талочка и Ахмед, Иванов. Трофим Живопудов, город Самара, Иванов. Адель Соловейчик из Минска, Иванов. Сей возвышенности любовался морским видом С. Никодим Иванович Безупречный, Иванов. Я читал его стихи и заметки во всех посетительских книгах и в Пушкинском доме, и в Лермонтовской сакле, и в старинных монастырях. Были здесь Чекуновы из Пензы. Пили квас и ели осетрину, желаем того же и вам. Посетил родное пепелище великого русского поэта, учитель чистописания Воронежской мужской гимназии Пистоль. «Хвала тебе, ай, Петре Великан, в одежде царственной и сосен, взошел сегодня на твой мощный стан, штабс-капитан в отставке Просин». Стоило мне только раскрыть любую русскую книгу, как я сейчас же натыкался на него. Сию книгу читал Пафнутенко. «Автор – дурак». «Господин автор не читал Карла Маркса». Или вдруг длинная и безвкусная, как мочалка, полемика карандашом на полях. И, конечно, никто иной, как он, загибал во всех книгах углы, вырывал страницы и тушил книгой стеариновые свечки. Господа судьи, мне тяжело говорить дальше. Этот человек поругал, осмеял и опошлил все, что мне было дорого, нежно и трогательно. Я боролся очень долго с самим собою. Шли года. Нервы мои становились раздражительнее. Я видел, что нам обоим душно на свете. Один из нас должен был уйти. Я давно уже предчувствовал, что какая-нибудь мелочь, пустой случай толкнет меня на преступление. Так и случилось.
Вы знаете подробности. В вагоне было так тесно, что пассажиры сидели на головах друг у друга. А он с женой, сыном, гимназистом приготовительного класса, из кучи вещей занял две скамейки. Он на этот раз оделся в форму Министерства народного просвещения. Я подошел и спросил, нет ли у вас свободного места? Он ответил, как бульдог над костью, не глядя на меня. Нет, тут еще один господин сидит. Вот его вещи. Он сейчас придет. Поезд тронулся. Я нарочно остался стоять подле. Проехали верст 10. Господин не приходил. Я нарочно стоял, молчал и глядел на педагога. Я думал, что в нем не умерла совесть. Напрасно. Проехали еще верст с 15. Он достал корзину с провизией и стал закусывать. Потом они пили чай. По поводу сахара произошел семейный скандал. «Петя, зачем ты взял потихоньку кусок сахару?» «Честное слово, ей-богу, папаша, не брал. Вот вам, ей-богу». «Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было 18 кусков, а теперь 17». «Ей-богу, не божись. Стыдно лгать. Я тебе все прощу, но лжи не прощу никогда. Лгут только трусы. Тот, кто солгал, тот может убить и украсть, и изменить государю и отечеству». И пошло, и пошло. Я эти речи слыхал от него самого еще в моем бедном детстве, когда он был сначала моей гувернанткой, а потом классным наставником, и позднее, когда он писал публицистику в «Умеренной газете». Я вмешался. «Вот вы броните сына за ложь, а сами в его присутствии лжете, что это место занято каким-то господином. Где этот господин? Покажите мне его!» Педагог побагровел и выкатил глаза. «Прошу не приставать к посторонним пассажирам, когда к вам не обращаются с разговорами. Что это за безобразие, когда каждый будет приставать? Господин кондуктор, заявляю вам, вот они все время нахально пристают к незнакомым. Прошу принять меры, иначе я заявлю в жандармское управление и занесу в жалобную книгу». Кондуктор пожурил меня отечески и ушел. Но педагог долго не мог уняться. «Раз вас не трогают, и вы не трогаете, а еще в шляпе и воротничке. По-видимому, интеллигент. Если бы это себе позволил мужик или мастеровой, а то интеллигент!» «Интеллигент? Палач назвал меня палачом!» «Кончено. Он произнес свой приговор. Я вынул из кармана пальто револьвер, взвел курок и, целясь педагогу в переносицу между глаз, сказал спокойно: „Молись!“» Он, побледнев, закричал: „Караул!“» Это слово было его последним словом. Я спустил курок. Я кончил, господа судьи. Повторяю, ни раскаяния, ни жалости нет в моей душе. Но одна ужасная мысль гложет меня и будет глодать до конца моих дней. Все равно проведу я их в тюрьме или в сумасшедшем доме. У него остался сын. Что, если он унаследует целиком отцовскую натуру?
Библиотека Лайф на радио «Спутник».